Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы вновь обращаемся книгам Ветхого Завета, написанным царем Соломоном. И говорим сегодня о пятой главе книги «Песнь песней».
Да, но сначала вспомним, о чем вообще в целом книга «Песни песней». Немножко мы об этом, то есть уже не немножко, вернее, это первые и вторые главы мы разбирали, говорили более-менее подробно, но кратко напомним, что есть два основных смысла книги «Песни песней». То есть первый смысл – это разговор о любви человеческой, о любви мужа и жены, возлюбленного и его возлюбленной невесты. Вот это такой, может быть, прямой смысл. Вот. Но напомним, что уже с древних времен, уже в иудейской традиции, и эта традиция толкования этого текста была восполнена святыми отцами, что здесь говорится не просто о человеческой любви, но и о любви души и Бога, Церкви и Христа, то есть любви верующего сердца, который стремится всю жизнь свою заполнить этой верой. И вот в прошлый раз четвертая глава закончилась тем, что невеста зовет возлюбленного в свой сад. Заканчивали тему тем, что прежде чем человеку вступить в брак, необходимо себя подготовить, необходимо, чтобы уже был какой-то сад, чтобы уже был какой-то задел у человека, что человек не может быть просто таким пустым, поверхностным, действительно должен уже быть готов к пониманию и осознанию своих основных целей, основных ценностей, понимание, что есть любовь, что ему доверяется, что ему что-то такое доверяется, необычайно большое, что он ни при каких обстоятельствах не должен разрушить то, что ему доверено в его руки. И вот пятая глава книги «Песни песней». «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Ну вот мы видим, что у него тоже свой сад есть, и он тоже исполнен многих даров, и ароматов, и миры, и меда, и вина, и молока, и друзья там есть его, то есть какая-то компания, то есть все как бы так, все хорошо. Успешный молодой человек с успешными молодыми друзьями. Образ такого вот человека, душа компании. Вот представьте любого такого молодого человека, который красив, богат и не глуп. Наверное, вот здесь такой есть образ. Второй стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос возлюбленного моего, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Вот эта фраза «я сплю, а сердце мое бодрствует», это она тоже стала излюбленной фразой у святых отцов-подвижников, которые говорили о непрерывной молитве. Что человек даже во сне, если его любовь настолько глубока, что даже во сне сердце его молится, то есть бодрствует, то есть оно в некотором пробуждении находится, то есть оно не уснуло сердце. Обычно мы думаем, что во сне человек засыпает и все. Но вот ничего подобного, во сне иногда происходят такие процессы, о которых мы сами не подозреваем. И вот здесь мы видим сочетание того, что и во сне, и наяву у человека сердце живет одним целым, одним цельным чем-то. Вот той любовью, про которую здесь сказано. Вот голос возлюбленного, который стучится, отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя. Конечно, удивительно, какой глубины может достигать любовь, что даже во сне сердце исполнено ею. Как это удивительно и неописуемо. Ну вот мы видим, что возлюбленный вышел из своего сада, приходит к сестре, к возлюбленной. Он ее называет сестрой, потому что отношения у них чисты. Еще не может ее назвать женой, еще не произошла вот эта встреча брачная. Он только пришел, только она происходит, вот эта встреча. И вот этот образ, что кудри покрыты росою, ночною влагою, то есть это значит, долго шел человек, чтобы найти образ такого пути, что в пути человек весь промок, весь уже изнемог. И вот стучится. Здесь, конечно, еще вспоминается один такой образ из книги Откровения Иоанна Богослова, где Господь говорит: «Се стою у двери и стучу, кто откроет, войду и буду вечерять с ним». Вот, в принципе, человек также должен ожидать в таком же напряжении вот этого стука в свою дверь, такого божественного стука в свое сердце. И здесь, конечно, можно говорить про сердце духовное и двери, и про двери сердечные. Не про внешние двери дома, но про двери нашего сердца, в которые стучится вот этот возлюбленный. И третий стих показывает вот эту неспособность часто человеческого существа, неготовность к любви. Третий стих. «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» То есть вот мы видим вот этот образ, что человек – существо немощное, спящее часто. И вот в нем вот эти две противоположности. С одной стороны, удивительное стремление к любви, а с другой стороны, вот все, что сковывает его, вот эта самость, эгоизм, то, что человеку ближе к телу, и он говорит: как же мне быть, как же мне марать, как же мне надевать, я уже все, приготовился ко сну, или приготовилась. Четвертый стих. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Процесс, что Господь в сердце наше входит, скважину, видите, сквозь скважину, и все равно Господь стремится. Вот мы похожи вот на то, как мы открываемся перед Господом, мы похожи вот на эту замочную скважину. Спрячемся часто за вот этим лесом, за тьмой наших страстей, отгородимся от Господа, останется лишь маленькая-маленькая скважина. Но и через нее Господь прорывается к сердцу нашему, и мы чувствуем, что Он стоит рядом. Чувствуем, что Он стоит рядом. И вот на это, конечно, человек пытается сделать прорыв, открывает: «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». То есть вот действие Божие на сердце человека, действие любви на сердце человека, оно открывает в нем вот такое благоухание удивительное, открывает его подлинную природу, что человек при встрече с любовью становится совершенно другим, нетлеющим и смердящим, каким мы видим человека, особенно после смерти, но и при жизни это мы видим, но исполненным вот такого благоухания. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало. Когда он говорил, я искала его и не находила его. Звала его, и он не отозвался мне». Действительно, часто мы недостаточно быстро реагируем, недостаточно готовы встать и зажечь светильники, как те вот девы неразумные. Как часто мы бываем такими неразумными девами. Вот задним умом, говорят, человек крепок. О чем это? А вот как раз-таки об этом, что иногда мы медлим что-то и пропускаем что-то очень важное в жизни. Как часто такое бывает? Вообще этим полна вся вот эта лирика, поэзия, вот этим отношениям, когда любовь человек может не заметить, пройти мимо, оказаться невнимательным или оказаться просто ленивым, чтобы что-то такое совершить. И происходит такая вот: души во мне не стало. Вот надо запомнить вот это чувство и впредь быть очень осторожным с духовными вещами. Они очень сильно наказывают человека. Какая-то невнимательность, равнодушие, какие-то незначительные вещи могут очень сильно человека наказать. Души во мне не стало. Он вдруг начинает понимать, что он потерял. Когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Потеря того, что ты думаешь, у тебя есть, является одним из страшных таких явлений. Но, с другой стороны, это отрезвляет человека. Отрезвляет очень сильно. Он начинает понимать. И, собственно говоря, тогда он и становится человеком. Здесь мы видим скорбь и страдания. Скорбь и страдания. И она продолжается от непонимания внешних. 7 стих. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». То есть вот человек, когда у него вот такая скорбь, еще накладывается на то, что внешние люди тебя не понимают. Здесь можно вспомнить Иова многострадального. Больше всего ему страдания причинили его друзья, кроме того, что он сам испытывал, но как они его своими словами еще больше уязвили.
Даже больше жены причинили.
Вот не знаю, страдания. Но мне показалось, что больше. Хотя здесь можно об этом подумать, что жена ему говорила: «Прокляни Бога и умри».
Но он делал жене скидку, как женщине.
Да, но да, в этом смысле та культура патриархальная, она все-таки предполагает, что поскольку женщина, слушать особо не стоит. Вот. А мужи, которые 3 друга пришли, и вот то, что они говорили, то есть они говорили: все дело твоей жизни разрушено, подумай, что у тебя произошло. Конечно, вот еще больше ему досадили. То есть вот мы видим, что человек становится человеком, начинает понимать себя, начинает понимать, что ему дано, и ценить это только через скорбь и страдания. Души во мне не стало, и встретили меня стражи, избили и изранили. Но 8 стих нас возвращает к главному, к цели. На самом деле человек должен вырваться из этих скорбей, из этих страданий, как бы перестать их замечать по сравнению с тем главным, что у него есть. 8 стих. «Заклинаю вас, чери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Вот удивительные слова. Изнемогаю от любви, когда человек стремится к своей цели. Человек без любви Божией действительно начинает изнемогать. Когда рядом нет Господа, как говорит псалмопевец Давид в 31-м псалме: «Свежесть моя иссохла, как в летнюю засуху». То есть вот она, обесслабленность, когда человек потерял Бога. Там он говорит о том, что грех произошел, и он потерял милость Божию. Но потом, когда он исповедался, обратно все вернулось. Вот здесь можно, конечно, еще поговорить о том, что в любви между Богом и между людьми есть большая пропасть. Господь по своей природе есть любовь, и Он всегда отвечает на любовь. Он никогда не станет эту любовь разрушать. Он всегда ответит на нее. Как говорят святые отцы, мы делаем 1 шаг любви к Богу, а Господь к нам делает 100 тысяч шагов. Как мы сегодня уже читали, даже сквозь скважину Господь стремится к нам прийти. Увы, с людьми здесь бывают трагедии. Мы любим, друг друга начинаем любить, но почему происходят измены, предательства? Потому что вот это вот вторая наша природа, какие-то вот эти и горделивые представления о жизни, и вот эта вот самость душевная, духовная, какая-то необузданность человека, заблужденность его ума, непросвещенность. Бывает, что человек проходит мимо любви. Это одно из самых страшных таких трагедий. Как мы помним слова классика: нет повести печальней на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Даже не в их любви дело, а в то, что взрослые по своей вражде, эти два клана, которые враждовали, не увидели вот эту юную любовь и просто по своим прихотям, по своим страстям, по своей злобе, гневу убили молодые сердца. Вот здесь примерно то же. Я изнемогаю от любви. Вот так мы должны, с таким чувством мы должны жить относительно Господа. То есть без любви мы не можем. Должны постоянно помнить вот об этом изнеможении. Что если мы находимся в таком состоянии, значит, где-то мы отошли от любви. И поэтому изнемогаем. Ну и вот дальше идет вопрос у этих черей иерусалимских, у внешних людей. И часто становится непонятным, почему вот эта любовь так сильно наполняет людей. Люди не могут увидеть в другом то, что мы увидели. Не увидеть вот эту глубину сердца. Вот 9 стих. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Вот мне лично вспоминается одна советская такая хорошая песня, которую пела Анна Герман, про то, как ее отговаривали от дружбы с маленьким человеком. А она говорит, что он мне нравится, и что на свете друга лучше нет, потому что вот что-то открылось в нем такое, и она ни за что это не променяет, будет до конца хранить. Такая удивительная песня есть советская. Вот здесь, конечно, то же самое. Тайна любви, ее возможно понять, только если сам к ней приобщен. Но можно, конечно, объяснить вот то, что мы видим. Здесь идет целая такая поэма о возлюбленном, как она говорит, кто он. Вот не знаю, стоит ли зачитывать ее полностью.
Стоит, конечно.
Полностью, да? Ну, давайте тогда с 10 по 16 стих. Поэма о том, как вот видит человек возлюбленного. «Возлюбленный мой белый румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его лилии источают текучую миру. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские».
Благочестивое достаточно описание красоты,
конечно.
Да?
Да, не только благочестивое, здесь видно поэзия, удивительная, поэзия, да. Конечно, восточная поэзия, но здесь мы видим, как можем увидеть, как надо смотреть на человека, о том, что когда здесь, ну, это действительно такая, ну, такая истина, наверное, да, истина, что когда есть любовь между людьми, недостатки преодолеваются по-другому какие-то. Даже они не замечаются, недостатки наших ближних. Становятся видны только вот эти достоинства, и видно, что человек становится чистым золотом. То есть вот так сильно любовь преображает нашего ближнего, когда мы на него смотрим через призму любви. Надо подумать над этим нам всем. А как мы смотрим на наших близких? Мы часто смотрим и видим, что видим? Видим грех.
Одни недостатки.
Видим недостатки, да. Видим его слабости какие-то. А любовь, она нас ведет к другому видению. Видению, наверное, того, каким человек должен быть.
Идеальная сущность человека, да? идеальной сущности человека видя.
Да, идеальную не просто сущность, а идеальную его возможность, так сказать. Идеальную возможность. То есть, кем он должен стать. Вот наша задача, конечно, в браке именно таким образом смотреть. Смотреть на человека в его перспективе. Это, конечно, сложно. Потому что в первую очередь бросаются в глаза грехи и недостатки человека. Это кризис первого года жизни в браке, именно к первому, к концу первого года, те его недостатки, какие-то привычки, они начинают очень сильно людей раздражать. Почему так часто бывают разводы? А вот потому что начинает человек видеть эти вещи. И вот, несмотря на это, нужно прорываться вот к этому образу, который должен являть человек по замыслу Божьему.
Итак, шестая глава.
Переходим к шестой, да? Конечно, после такой песни все вокруг начинают понимать и начинают смотреть это и восклицать, и хотят участвовать в этом. Ну, действительно, все сериалы бесконечные наши, особенно эти бразильские, они все вот относятся к этому, что вот любовные отношения всякие, всевозможные там треугольники и так далее и тому подобное. Это сильно привлекает людей, потому что действительно тайна любви, она завораживает людей. И об этом, как я говорил, написано и много стихов, и поэзии, и прекрасных, и, увы, пошлых, как наши бразильские сериалы или мексиканские. Но, тем не менее, это главное, что привлекает человечество в большинстве своем. И вот вопрос они задают. Первый стих. «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии». И вот дальше происходит второе осознание человека. О первом мы уже говорили. Напомню, это было, по-моему, во второй главе, когда возлюбленный говорит: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». И вот третий стих, мы здесь видим, как она говорит, уже меняет акцент. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». То есть вот второй такой рефрен, их всего будет три. В следующий раз она скажет совершенно удивительные слова. Уже про свою принадлежность не будет и речи. Будет только вот эта истина самоотдачи в любви. Но это мы забегаем вперед. Вот сначала разберем, как же так произошло, вот эта смена акцентов. Сначала она говорила, что он мне принадлежит, а потом я ему. И здесь вдруг она говорит, я ему принадлежу, а уже после этого он мне. То есть мы видим, что человек начинает понимать, что свои интересы во вторую очередь. В первую очередь интересы того, кого мы любим. И это было связано, как мы говорили, вот с тем периодом скорбей и испытаний. Если мы хотим сохранить любовь, то мы должны свой эгоизм отодвигать в сторону, его разрушать и стремиться вот к этой жертве. Ну а жертва невозможна без осознания, без скорбей каких-то. Человек не может пожертвовать, если он не увидит причину жертвы, жертвовать, если он не видит вот этого великого глубокого смысла. Поэтому происходит такое в сердце человека, что он готов жертвовать. «Я принадлежу возлюбленному моему, а он мне». Такая удивительная смена акцентов. Ну и дальше мы видим, как он увидел ее и уже начинает говорить о ее образе, который он видит. С 4 стиха 6 главы, ну и до конца, наверное, придется прочитать тоже вот этот гимн, уже его ответ любви его ответ вот на тот образ возлюбленный, который он открыл. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы и восхвалили ее. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Вот он увидит, вот он увидел этот образ, и он его, конечно, влечет, увлекает, и он уже не может свободным от этой любви, он уже не может ничего другого желать. 60 цариц, 80 наложниц и девиц без числа. И все они готовы к его услугам, как здесь, видимо, намекается, потому что это царь пишет об этом. Но он ищет единственную. Только одна способна человека спасти. Только одна способна открыть ему подлинное призвание человека. И заканчивается эта глава таким вот осознанием возлюбленной. «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего». То есть вот она осознает, что в свое время ее душа влекла к чему-то такому знатному народа. Она не могла этого понять, сейчас не может понять, как такое было, как она могла раньше чем-то таким увлекаться. Потому что удивительнее той любви, которую она нашла, ничего на свете больше нет.
Итак, мы переходим к 7 главе, да?
Да, к 7 здесь уже некоторая конкретика наступает, уже называется имя. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?» Ну вот мы видим Суламиту, такое имя, здесь разные есть версии этого имени. Пытались ее отождествить с некоторыми конкретными персонажами, вот. Но, возможно, это переводится как «совершенное», то есть такой один из переводов, «мирное» или «совершенное», то есть некоторое вот такой образец, то есть некоторый образец чего-то завершенного, совершенного, целостного, цельного. Ну и дальше вот опять такой образ, уже восхищенный образ человека, который, вот возлюбленного, который смотрит на это совершенство. Еще раз подчеркнем, что человек вот красив только вот в любви. Наша сегодня есть такая культура гламура, когда пытаются все припудрить, прикрасить. Но когда смотришь, всматриваешься, все от этого веет чем-то таким
фальшивым и искусственным.
Фальшивым, неискусственным. Да я бы даже грубее сказал, чем-то таким смертоносным даже. Покойников иногда так украшивают, украшают. Угу. И вот у меня почему-то вот такие ассоциации, что да, действительно, ну, человек, когда он умер, там иногда там всякое бывает, и, конечно, стоит, чтобы иногда, видимо, как-то приукрасить. А вот когда гламур вот переносится на живого человека. И вот уже порой души не видно, когда одна только звездка косметическая видна. Это, конечно, становится страшно. То есть там ни о каком вот этом совершенстве, а какое здесь важно, что очень важно в этом совершенстве, что есть вот эта вот удивительная гармония внешней и внутренней красоты. То, что мы видим на примере вот этой возлюбленной, то, как она поступает, то, как она живет, то, что она говорит и как ее описывают, это вот эта гармония внешнего и внутреннего. То есть внешняя красота без красоты внутренней становится вот таким вот, чем-то таким страшным, особенно страшным, наверное, как я уже вот только что говорил про вот эту проблему гламура. Поэтому вот этот образ Суламиты, совершенный, вот, но здесь показан.
Отец Александр, скажите, пожалуйста, вот мы коснулись сегодня вот буквального толкования, да, рассматривали эти главы Священного Писания в приложении к тому чувству, которое на земле глубоко потрясает человека и запоминается на всю жизнь. Да, если мы посмотрим, о чем люди поют, да, чему посвящают свое искусство, то это, конечно же, любовь. Да, вот да. Как
даже
нам...
в так называемой попсе тоже об этом много поется.
Да. Дело в том, что вот как нам преобразовательный смысл этих слов растолковать, чтобы люди понимали, что под этими описаниями, да, вот такими сильными, замечательными, правдивыми, да, существует еще более глубокий смысл жажды любви к Богу, души человеческой к Богу.
Ну, я местами старался такие сравнения приводить, потому что действительно, вот про сердце, которое бодрствует, про замочную скважину, через которую Господь стремится в наше сердце. Но, наверное, всех отношений нашей, всех наших переживаний, отношений в духовной, религиозной жизни, наверное, гораздо сложнее описать, чем вот отношения между различными полами. Вот, поэтому поэзия, вот, ну, вообще и поэзия, и литература в большинстве своем, она обращена, вот, наверное, в самой своей значительной части вот к этому. Как вот путь мужчины к женщине, как об этом говорил тоже премудрый Соломон в книге «Притчи Соломоновых». А вот путь души к Богу, путь души к Богу в Писании часто открывается через вот этот путь мужчины к женщине. Почему? И вообще очень часто Писание, особенно Евангелие, часто это даже отождествляет. Апостол Иоанн говорит, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, если ты не любишь брата, которого ты видишь? Вот это даже отождествление любви к Богу через любовь к человеку. А самое высшее проявление любви к человеку, и вернее, самое полное, многогранное и многостороннее, это любовь в браке христианском. Поэтому не случайно такая любовь и такой брак называется домашней церковью. Чем-то таким, что ни при каких обстоятельствах нельзя разрушить. Нельзя ничто с этим, его никак нельзя разделить. Поэтому, когда мы говорим вот, и рассматриваем вот эти отношения любви возлюбленной и возлюбленного, мы через это можем видеть стремление нашей души или уподобить через это стремление нашей души к Богу. Стремление нашей души к Богу. Таким образом, вот раскрывается в духовной жизни вот это сочетание и уподобление наших человеческих отношений с отношениями с Богом. И, собственно говоря, это и есть церковь, во главе которой стоит Христос, и который все эти отношения с Богом возглавляет и открывает нам вот особенную глубину вот этой любви.
Дорогие братья и сестры, время нашей передачи подошло к концу. В следующую субботу мы вновь обратимся к 7 главе книги «Песни песней Соломоновых». У нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандриев. Благодарю вас, отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.